И это очень важное. То наш Бог и наш Спаситель, как оно связано с воскресением. Это есть надежда Церкви Иисуса Христа, день воскресения. Но Римлянам 4:23-24 теперь объясняет это. Бог, кто дает вечную жизнь. Бог, в кого мы верим. Пожалуйста.
А впрочем, не в отношении к Нему одному написано, что вменилось Ему, но и в отношении к нам, вменится и нам, верующим в Того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего.
То тут хочу сказать, что наша вера, это вера, что нам дает спасение, это 200 событий, что произошло, должны включать. То не только Его смерть, но тоже Его воскресение. Это какая вера должна быть у нас, чтобы иметь вечную жизнь? Это как человек получает оправдание по вере во Христе. То не только в смерть, но смерть и воскресение. Еще в контекст мы не пришли к заключению. Апостол Павел еще строит здесь. То есть не в полности понятие это еще... Подождите, пока дойдем до концу главы, потому что он тогда суммирует это все. Но здесь что хочу, чтобы еще подумали про Авраама, потому что он как мы. Но он верит, как верующий человек. И тут тогда апостол Павел в 24 стихе, он может применить это к нам тоже. Мы спасены так само, как Авраам, если будем верить. Но мы теперь имеем больше откровения. Мы имеем Иисуса Христа. Теперь я хочу, чтобы вы себе записали несколько стихи, чтобы потом просматривать, как это слово «вера» тут потребляется в Писании. Это только в Римлянам, потому что оно развивается. Первый раз мы встречали, это было 1 глава, 16 стих. Потом в 3 главе, 22 и 26 стих. И теперь мы встречаем в 4 главе, в 3 и 24 стихе. И тут теперь мы можем больше понять, что это слово «вера» назначает насчет оправдания по вере. Но еще запишите, потому что это и для будущности, это будет 5 глава, 1 стих. 10 глава, 4 стих, и потом 9 и 10 стих. 4 главе, 4 стих и 9 и 10 стих. Там еще больше есть. Это только, чтобы можно тогда строить. И если проходите дорогу, это слово «веру» через Римлянам, это откуда вы начинать? То когда грешник верит в обетование Божие через Слово Его, он тогда верит, что есть сила воскресения, что войдет в его жизнь, потому что он верующий. Чадо Божие верит, как Авраам. Грешник должен исповедовать, что он есть мертвый. И верит, что Иисус Христос ему дает жизнь. То с этим смысле он строит этот аргумент. Нужно верить в воскресение Иисуса Христа. Грешник в духовном смысле, он есть мертвый. Невозрожденный человек не признает, что он мертвый. Когда он кается, он признает, что он есть мертвый в духовном смысле, нуждается в вечной жизни. Вечная жизнь – это от Иисуса Христа. Но эта вечная жизнь дается к нам, потому что он воскрес. И он имеет власть и силу над смертью, и имеет власть и силу, чтобы дать нам эту жизнь. Но это в чем наша вера верит. То значит, этот объект наш, это наш Бог. Авраам, можно сказать, видел день Христа и радовался. Бог проповедовал благую весть к Аврааму. И Авраам, когда был готов жертвовать Исаак и получил его назад, мы говорим, получил его назад от мертвых. Это, что мы благовествуем, это, что мы верим. Иисус Христос умер, Иисус Христос воскрес. И теперь 25 стих нам говорит важность и что не можно разделять смерть и воскресение Иисуса Христа, как оно принадлежит к нашему спасению. Это фундамент нашего оправдания. 25 стих, пожалуйста.
Который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего.
И это было очень важно, и поэтому намек дал. Все проповеди в Новом Завете, что записаны, будут напоминать воскресение Иисуса Христа. И поэтому, если церковь имеет крест, она должна иметь то же, что? Пустое место. Я только в одной церкви это видел. С одной стороны, они имеют пустой крест, а с другой стороны, имеют пустую могилу. Потому что он воскрес. Но через это они хотели сказать, а вот в кого мы верим? Мы верим в Иисуса Христе. По вере, что он умер на Голгофе, но он там не находится. Но он тоже не в могиле, потому что он воскрес, и он живой сегодня. И это, что они свидетельствуют через это. Апостол Павел в 5 главе, он будет нам больше информации давать теперь насчет смерти и воскресения Иисуса Христа. И видите, какой в логической форме он строит. Поэтому он послал письмо, потому что письмо можно через короткое время прочитать. Если бы он был бы и проповедовал послание к римлянам, он был бы больше недели тоже. Но он больше добавил бы, чем я мог бы. Но много вопросов были бы для него. Но самое главное, необходимое для церкви, оно тут в римлянам, чтобы мы могли в логической форме знать про оправдание по вере, знали нашу веру, знали, как жить нашу веру, как прославлять нашего Господа и так дальше. Ну, мы еще не дошли до 5 главе. То значит, когда мы читаем этот стих, оно есть факт для нас, что он умер, и через это есть доказательство для грешников. То значит, это есть факт, что он умер за грешников. Нету сомнения. Но это тоже есть факт, что он воскрес от мертвых, и это есть доказательство для нас, что его кровь оправдывает нас, очищает нас. Но это будет через силы воскресения, и он живой. Если бы он только умер бы и не воскрес, может быть сомнение. Он был бы, как все другие религии, глава религии, где-то кости можно найти. Но Иисус Христос, он живой, он воскрес. То мы можем верить в Него и в Его жертву, и это есть гарантия для нас. Теперь, если суммировать эту главу, просто контраст. Вера не дела. Это подарок, дар, не награда. Это есть благодатие, не закон. Это есть сила или власть воскресения, не старание человеческое. Это есть оправдание по вере. Это стоять в правильное положение перед Богом. Это слово понятно по-русски «позиция», да? Хорошо, потому что это легче мне говорить для будущего, когда будем смотреть в 5 главе. Оправдание по вере говорит, что моя позиция перед Богом теперь праведная, потому что Он вменил эту праведность через жертву Иисуса Христа. Я это выполнил по вере. Но когда мы думаем про оправдание, мы должны думать, что он только оправдывает безбожников, нечистых, грешников. И он тогда их ставит во воскресного Иисуса Христа. И поэтому для славян это Пасха, что самое важное. Он воскрес, и вся церковь отвечает. О, да. Когда Бог оправдывает нас, Он нас поставит в Иисусе Христе. И Он не только отнимает грехи через смерть Иисуса Христа, в это самое время Он дает нам правду или праведность Иисуса Христа через воскресение Иисуса Христа. И это только чтобы еще утвердить воскресение Иисуса Христа. То мы имеем оправдание как грешники, когда Он нас поставит во Христе, но если Иисус Христос бы не воскрес, мы бы еще находились бы в наших грехах. Но чтобы утвердить это, это будет первое послание Коринфянам 15:17. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших. И поэтому в Римлянам 4:24 он так и связывает оправдание и воскресение. Хорошо, теперь мы можем открывать 5 главу. И немножко вступление, как будем размышлять в 5 главе. Тут под различные названия мы можем смотреть на эти первые вещи, в эти первые стихи. Некоторые скажут, это есть польза оправдания по вере или благословение оправдания по вере. Да это будет эти первая часть этой главы, 1 до 11. А потом, когда смотрим 12 до конца, больше тут будет говориться о освящении. То значит, теперь мы имеем основание для освящения. Тут есть источник, от этого источника теперь есть движение. Другие, когда, знаете, начинают толковать насчет освящения, они будут говорить, что это есть процесс к зрелой духовной жизни. То в различной книге оно может по-другому будет писаться, но большинство будут говорить насчет освящения. То эта глава теперь, пятая, это просто, чтобы кончить, что апостол Павел начал объяснять в последние стихи в четвертой главе. Но он теперь немножко по-другому это будет говорить в пятой главе. Если бы я хотел бы разделить это на двух часть, пятую главу, я бы сказал, первая часть – окончательное слово насчет спасения, а последняя часть начинает объяснять, как жить христианской жизнью, как стремиться к святости, как стремиться, чтобы быть как Иисус Христос. Но вторая часть – это вступление, потому что он тогда возьмет 6-8 главы, чтобы эту тему в глубокой форме объяснить. Но спасение и освящение, хоть они различные темы, они не противоположны к один другому. И поэтому оно разделяется по богословскому, но оно тоже слито. То значит, оно находится один на другим. Большинство фундаментальных богословцы, они аж не хочут различать тему. Если спасенный, тогда должен быть и освященный. Но по богословскому мы разделяем только по причине, как оно находится в Римлянам. Но чтобы было движение, не был никакой разрыв, когда я принял Господа как своего личного спасителя, и пока я решаю, что я теперь буду следовать за Христом, чтобы иметь святую жизнь, а такое нету. Это больше, чтобы лучше объяснять, понять, оно разделяется. Но оно исходит одного от другого. Апостол Павел тогда начал в 3:21 на оправдание по вере, и в этой главе мы увидим, что он говорит насчет будущности и участия этой доктрины в нашей жизни в будущность. И он нам покажет, что это, что Иисус Христос сделал для нас, оно есть очень стабильное, оно выдержит испытания, выдержит скорби, может нам дать утверждение и убеждение, и это все мы говорим про оправдание по вере. Он будет отвечать эти вопросы в первой части главы, и снова в логической форме он нам дает, какие результаты теперь проявляются в нашей жизни или наследство наше, потому что мы имеем оправдание. А потом начинает эту трудную часть главы, этот 5:12-21. Ну хорошо, теперь начинаем. Первая заголовка, это будет благословение, оправдание. Значит, какие благословения мы имеем на это основание? И это будет первые 11 стихи. Первые 11 стихи. До оправдания по вере Бог говорит: «Я теперь прав во Христе». Он вменил это ко мне. А освящение – это когда Он мне вручил или мне дал праведность Его, чтобы оно могло действовать в меня, в моей жизни через Святого Духа. Еще некоторые вещи, чтобы готовиться к этому. Оправдание – это моя позиция перед Богом теперь в Иисусе Христе. Освящение – это мое положение здесь на земле перед людьми. То повторяю. Оправдание – это моя позиция перед Богом. Освящение – это мое положение на земле перед людьми. То одно – это перед Богом, а другое – как мы здесь находимся в мире. Оправдание никогда не меняется. Это раз навсегда. Освящение меняется. Тут будет прогресс. То когда начинаем размышлять эти первые слова, что мы встречаем здесь в 5 главе 1 стих, оно говорит: «Оправдавшись верою». Это наша позиция перед Богом теперь, и это ту тему в этой 5 главе. Наше положение, это будет 6 до 8 главе. Объявление? Извините. То когда начинаем 5 главу, есть кто хочет просто заголовку сделать «Мир с Богом», потому что это есть наша позиция теперь, через оправдание перед Богом. Это есть действие Иисуса Христа для нас. И когда мы смотрим на этот первый пункт, это будет эти благословения, что мы теперь имеем от Бога. Мы имеем мир. Это будет номер один теперь. Мы имеем мир. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир. Мы имеем мир. То значит, было время, когда мы воевали с Богом. И Он будет это объяснять в этой главе. Было одно время, где мы через наши поступки, через наши жизни поступали против Бога. Оправдание – это где теперь мы уладили все эти дела с Богом. Но это началось от Его стороны, но все равно примирились. Но это оправдание по вере. То это теперь мое положение, моя позиция перед Богом. Мир с Богом тогда хочет сказать, что теперь этот вопрос, что касается грех, было решено через кровь Иисуса Христа. Бог Отец, Он не мой суд. Но я примирился теперь с Богом через Иисуса Христа, потому что я воевал с Ним. И это только могу понять, когда понимаю, кто безбожник есть, кто грешник есть, кто человек есть под грехом. Он уже воюет против Бога. Теперь есть в очень активной форме, другие в пассивной форме. Но все равно эта война идет с Богом, пока человек не покается и не возвратиться к Богу. То когда оно здесь говорит, мы имеем мир, это наша позиция с Богом теперь. Мы примирились с Богом. И это не хочется сказать, что теперь я спокоен, я не тревожен, я в этом новом атмосфере нахожусь. А оно за это не говорит здесь. Оно больше хочет утвердить, что тут теперь война между грешником и Богом уже не существует. Документы были подписаны, документ оправдания по вере. Только большая разница. Когда мы говорим про оправдание по вере, грамматика нам указывает, что это есть факт, что было сделано в прошлое. Что грамматика греческая здесь говорит, это есть факт, что не меняется. Это есть историческое событие, что не меняется. Оправдание по вере не меняется. То значит, когда Бог оправдает, это хочется сказать, что это уже не меняется. Оно такое солидное. То когда мы говорим здесь теперь, что мы имеем мир с Богом, этот совет, что имеем с Богом теперь, никто его не разрушит. Когда мы думаем про страну и как она воюет против другую страну, они тоже имеют мир, подпишут документ. Но что сразу все ожидают? Как долго выдержатся? Кто первый будет стрелять? Кто разрушит условия? Но здесь... Это, что нам утешает и теперь дает нам немножко больше уверенность и утверждение в наше спасение, потому что, когда оно говорит, и так оправдавшись верою, это такое солидное, потому что это Бог, кто сделал. Помните, я не заслужил это, вы не заслужили это. Но когда мы покаялись и по вере приняли Иисуса Христа, это что... Бог Отец теперь говорит, это наша позиция перед Ним, это наше положение теперь духовное. Есть много других вещей, что еще будем рассматривать, но это самое первое, как благословение для нас, что теперь мы имеем мир с Богом. Мир с Богом, хочется сказать, что теперь грешник примирился к Богу. Грешник, он больше не враг Божий. Он теперь имеет мир с Богом, потому что Бог ему дал милости, и через эту милость, под благодатью Божией, он имеет прощение, имеет оправдание по вере. Когда человек думает про мир, это совсем по-другому он будет размышлять. Сегодня человек может быть в мир, как он живет у своих грехи. Он может быть спокоен, в условии его жизни. Человек может быть довольный своим грехом. За этот мир мы не говорим. И только чтобы утвердить это, помните этот фарисей, что пошел в храм, и он благодарил Бога, что он не как другие. Он пример, что он живет в мире. Но это не этот мир, о чем оно здесь говорит. Можно иметь гордость в этот мир, и этот мир в этот мире, но это не касается этот мир, о чем апостол Павел говорит здесь. Это трудно в русском языке. Мир и мир, и можно играться с этими словами. Но этот мир приходит к нам, потому что мы имеем знание от Писания, что наши грехи, Бог их простил. И теперь есть документ, и это есть наше спасение, это, что я теперь имею. То, знаете, когда смотрите здесь в первом стихе, мы можем сказать, что нас Бог теперь принял. Теперь нету больше этой войны. Теперь я нахожусь в Иисусе Христе. Но это не через мою работу или действия, это все, что Бог сделал для меня. И поэтому мы говорим, Иисус Христос выполнил весь труд, необходимый все, что нужно, чтобы представить нас перед Богом Отцом. И это мы смотрели в 4:24-25. То мы должны принять, что Слово Божие говорит по вере, чтобы быть убежденными в нашей позиции перед Богом. Я имею оправдание. Потому что, когда мы размышляем оправдание по вере, и теперь в этот контекст, как начинаем пятую главу, это хочется сказать, что это еще такое совершенное. Это хочется сказать, что тут еще такое солидное. Оно не колебается. Никто ее не сможет двигать. Это о чем оно говорит. То значит, эта идея, эти слова хочет передать в греческом языке. И тут грамматика очень серьезная и крепкая. В греческом это будет как время эрист, как оно тут включается в 5 главе 1 стих. Когда я принял Господа как своего личного спасителя, это время, где Он меня оправдывал. То значит, когда я принял его как личного спасителя, тут я имею оправдание по вере. Это как оно тут в грамматике говорит. То теперь есть время, где Бог меня что сделал? Оправдал. Теперь этот процесс продолжается через это все, что включается в спасение. Пожалуйста. То есть оправдание по вере, и особенно как теперь мы здесь находимся в этот контекст, в 5 главе 1 стих, оно говорит, что есть конкретное время. Это время, когда я по вере принял Господа Иисуса Христа как моего личного спасителя. В этот момент Бог меня оправдывает. То это оправдание по вере. То это есть исторический факт, историческое событие. И что мы тут теперь уже немножко объясняли, оно не меняется. Но оно говорит про мое положение и позицию перед Богом. И это по богословской терминологии. Поэтому все, что строилось до сих пор, мы указывали, что это от Бога, не от нас. Мы по вере принимаем, что Бог сделал для нас через Иисуса Христа. Это есть оправдание. И первая польза или благословение оправдания, я теперь имею мир с Богом. Война уже не существует между нами. Я как никогда не боролся или трудился, чтобы приобрести это спасение, так само теперь я не участвую, чтобы сделать этот мир с Богом. Это Бог сделал. И тут, что говорит, оно есть потому, что Бог совершил это. Когда будем смотреть дальше и насчет святую жизнь, зрелость, тут есть много-много ответственности, что Бог теперь вручает к нам, чтобы с Ним мы могли этот процесс продолжаться. По-другому сказать, если Бог меня оправдывает, мир не может украсть это от меня. Мир его мне и не дал, мир его у меня и не заберет, не сможет забрать. Я имею мир с Богом. А никто не сможет разрушить этот мир, что я теперь имею с Богом, оправдание по вере. Сатана не может разрушить это, что я имею с Ним. Если Иисус Христос, мой Спаситель, мог через Его смерть это сделать для меня, неужели через Его воскресение теперь, как Он ходатайствует за меня, не может меня держать в этой благодати? И поэтому апостол Павел утверждает про эту силу или власть воскресения из мертвых. И тут, знаете, очень много входит в несколько слов. Поэтому он берет 3 главы, чтобы приготовлять фундамент, потом от 21 до 31, чтобы уточнить оправдание по вере. А теперь он помаленьку начинает строить, что это есть оправдание по вере, как оно включается в спасение. То значит, оправдание по вере теперь решено, этот вопрос насчет греха. Это через Иисуса Христа Бог принял жертву Иисуса Христа и воскресение. Но не хочу расчаивать, это только что знаю, оно такое важное, но оно на основании знания, это что Писание говорит нам. Теперь, каждый из вас или может еще в одно время боролись в 7 главе. То значит, когда вы входите в 7 главе, вы испытываете, об чем он говорит. Вы чувствуете, что он говорит. Вы знаете, об чем он говорит. Проблема в 7 главе в ежедневной жизни, это потому, что некоторые из этих доктринальные пункты еще мы не приняли в нашей жизни. То значит, интеллектуально, может, уже начинаем понимать. Но еще мы не перевели это в нашу жизнь, чтобы оно не было только теория или знание, но применили ее в нашей жизни, чтобы оно теперь было практическое. И это процесс освящения. Но оно строится, все эти доктринальные пункты. Но, к сожалению, доктрина – это что многие не хотят изучать. То значит, сверху, чтобы… Скажи мне, что это означает? Но чтобы читать и копать, и хорошо понять, многие не интересуются. Я вам скажу, известные проповедники, они умеют доктрину проповедовать. И члены аж не знают, что они проходят процесс, где проповедник их учит доктрину. Это дар, это дар. Я замечаю, что Спердженн, он хоть такой хороший был благовестник через его проповеди, он тоже доктрину учил. То значит, в любой проповеди Спердженна, как рассматриваешь, исследуешь, вы заметите, что где-то один пункт его будет связан доктринально, чтобы учить членов. Но через эту доктрину он будет ее так объяснять, что он может прийти к призыву и призывать людей. И это все время было связано с Словом Божиим. И мы должны учиться это тоже делать. Потому что это фундамент, на что Церковь Иисуса Христа строится. Братья сохранили доктрину здравую для Церкви. Но мы должны ее теперь изучать через Писание, чтобы оно были глубокие корни для каждого из нас. Поэтому это первое оправдание по вере. Теперь как начинаем входить здесь в Римлянам. Другое, что хочу, чтобы вы заметили, это связано здесь, но это будет как второй пункт, что теперь мы имеем через оправдание по вере после мир, мы теперь имеем доступ к Богу. Мы имеем доступ к Богу. И это тоже по причине моего положения или позиции перед Богом. До моего спасения я находился в Адаме. В Адаме я находился осужденный. Теперь я нахожусь в Иисусе Христе. В Иисусе Христе я теперь имею оправдание по вере. Моя позиция перед Богом теперь есть совершенная, и я имею доступ к Богу. И это просто по-доктринальному мы говорим. Послание к евреям, 10 глава, 19-25 стих. Теперь, вы практикуете это ежедневно. Потому что ежедневно каждый из нас молится. То теперь я имею доступ, и я могу находиться в его присутствии. Я могу находиться перед престолом Божиим. Теперь... Иисус Христос это сделал для меня через оправдание. Я имею пропуск. Это Евреям 10 глава 19-25. То значит, никто не может закрыть небесные двери для меня, если я имею оправдание. Через Иисуса Христа я имею доход к Нему или доступ. Никто не может сказать, Дегтяренко, по причине твоих грехи ты не можешь прийти. Покажи твой документ. Иисус Христос уже открывает эти двери. Он меня оправдает. Это через Него я вхожу. Вера – это мой документ. Другой заплатил цену. Это был Иисус Христос. И Он меня пропускает, потому что нахожусь под благодатью, имея оправдание по вере. Остальные не могут войти. Они должны стоять снаружи. Поэтому Бог не слышит молитвы неверующих. Он только слышит молитвы неверующих, когда он кается. И поэтому так жалко, что эти люди, кто еще не знает как Господа, как своего личного Спасителя, столько времени проводит у молитвы. Я говорю в религиозном системе. Пожалуйста. Совершенны. Это через Иисуса Христа, в которой стоим. В которой стоим. И знаете, когда начинаем немножко размышлять насчет этих пунктов, оно должно укреплять нашу веру, должно укреплять внутреннего человека, но тоже нас держать в смиренном духе, потому что мы знаем, что мы недостойны. Это все благословение, что Он нам вручает и дает, чтобы мы могли испытывать в наше отношение с Ним. Ну хорошо, это был второй пункт, что теперь имеет доступ. И я думаю, каждый из нас может придумать примеры, насчет этого слова. Третье, это будет еще в втором стихе, где он говорит, и хвалимся надеждою славы Божией. Есть переводы, что не будут говорить «хвалимся», но будет говорить «радуемся». И они оба эти слова находятся в этот корень. То обе хороший перевод. На русский мне очень нравится, потому что я чувствую это ближе к оригинальному, потому что теперь мы имеем в чем хвастаться. Да, это будет в третий пункт, это в пятой главе, второй части, это во второго стиха, где она говорит, «Хвалимся надеждою славы Божией». Есть переводы, что говорят, не хвалимся, а радуемся. Можно одно или другое, но буквально больше склонность есть, что хвалимся. Но видите, в чем мы хвалимся? Мы уже знаем, пока мы придем к Господу, когда мы уже находимся под Его благодатью, мы знаем, в чем мы хвастаемся. Здесь мы хвастаемся в надежду славы Божией. Так, перебивается, но с Божьей помощью будем продолжать. Иногда, когда одна тема идет, и чтобы так резать, приклеить, можно немножко потерять. Но надеемся, с Божьей помощью мы сможем снова соединиться и продолжать. То мы уже смотрели на первый пункт, мир с Богом, второй, доступ к Богу, а теперь только хотим начинать. Третий пункт – это надежда. И тут хвалимся, надежда славы Божией. Невозрожденный человек, он без надежды. Он не имеет в чем хвалиться. И мы знаем, что в Ефесянам 2 главе 11 и 12 стих дает это ударение, что он есть без надежды. Мы можем хвастаться, как описывается в Ефесянам 2, 8 и 9, потому что мы имеем спасение, что Бог нам дал через Иисуса Христа. Это, в чем мы хвалимся, в этой надежде. Это блаженная надежда. И знаете, если сравнить Римлянам 3, 23, что говорит, и тогда смотрим в Римлянам 5, 2, это тоже нам говорит про эту надежду, что есть наша теперь, потому что мы имеем оправдание. Видите, хвастаться – это нехорошо, но когда хвастаешься в Иисусе Христе, хвастаешься в это, что Он приготовил, тут имеем полное право это делать. Здесь это наша надежда, это тоже есть как объективное, потому что это есть только одна надежда для верующего человека. И попрошу, чтобы прочитать одно место, что связано с этим. Это Титу 2.13. Титу 2.13, пожалуйста.
«Ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа».
Это наша надежда. И тут целая проповедь можно от этого стиха 13-го, потому что все, что мы знаем до сих пор от римлянам, мы связываем с этой надеждой результат наше оправдание по вере. Но тоже он тут говорит «славы Божией», «славы Божией». И знаете, это одно выражение, что апостол Павел любит использовать тоже. И это говорить про вечность, говорить про это благословение, что есть наше, этих, кто находится в Иисусе Христе, искуплены. И дам один пример, это от 8 главы, пара стихов, только запишите, потом сможете посмотреть. Это римлянам 8 глава, 18, 21, 30. Римлянам 8, 18, 21 и 30. То славы Божией. И это как он размышляет, когда думает о вечности для искупленного человека. То это только оправдание по вере, что может это совершить для человека, чтобы он мог это иметь как одно благословение в своей жизни. Тут есть реальность, и реальность в это, что ожидаем. По-другому сказать, это есть гарантия для верующего человека. Это радость и слава, что ему будет в будущность. Теперь четвертый пункт. Это будет третий и четвертый стих. Триумф в скорби, во время скорби, и оно будет связано здесь. Но триумф – это наша ежедневная надежда. И тут раньше прочитаем эти стихи, хоть что-нибудь сказать в так общей форме, а потом будем продолжать. Если моя позиция перед Богом уже совершенна, и это все, что Бог сделал для меня через Иисуса Христа, мое положение прогрессивное. И это, что замечаем в эти благословения, что есть наши в 3-5 стихе. Но тут тоже мы видим, что тут говорит про зрелость, что должно быть в нас тоже, по причине это, что Он дает нам как благословение. Ну, нужно принять это в смысле, как Он здесь толкует. То первое, что хочу, чтобы заметили, это как можно свидетельствовать или явление дать к зрелости, явление к зрелости в нашей духовной жизни. Это в 3 стихе. Но хвалимся скорбями. Видите, это только зрелость у христианской жизни, что будет понимать это как благословение, что понимать, это есть что-то доброе, что Бог допускает и дает возможность испытывать, потому что я имею оправдание по вере. И тут теперь человек, кто имеет зрелость и возрастает в своей духовной жизни, он понимает, что крест и венец, они входят вместе для верующего человека. Это как руку в руку. А скорбь и слава так само не разделяется в процесс жизни. Так само слава в скорби, это тоже есть знамение для зрелости духовной жизни. Такие темы немного развиваются в проповеди. Не такие популярные эти темы, но Писание очень много говорит об этом, но все время с положительной стороны, не с точки зрения человеческой, но как Бог хочет, чтобы оно было в нашей жизни –